Говорит Радио Свобода. Конституционный суд России рассматривает вопрос о взыскании с России почти 2 миллиардов долларов по делу ЮКОСа по решению ЕСПЧ.
Именно эти судебные решения и привели к непропорциональному вмешательству со стороны государства в право на уважение собственности.
Бывший депутат Верховной Рады пытается добиться признания государственным переворотом событий на Киевском Майдане в 2014 году.
Господину Олейнику надо было бы проанализировать, как в начале февраля нарушались нормы Конституции по принятию законов.
В Челябинске сразу две общественные организации закрыты из-за признания их иностранными агентами.
Политическую деятельность, так и написали, это противодействие строительству Томинского ГОК. Прямо это так в протоколе написано.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 15 декабря. Итак, в Петербурге Конституционный суд рассмотрел на открытом заседании возможность выплаты акционерам компании ЮКОС компенсации, присужденной решением Европейского суда по правам человека. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Запрос в Конституционный суд подало Министерство юстиции, по мнению которого постановление ЕСПЧ о выплате акционерам ЮКОСа компенсации размером почти 2 миллиарда евро в возмещение материального ущерба невозможно, поскольку противоречит нескольким статьям Российской Конституции и двум постановлениям Конституционного суда, а также конституционному принципу справедливости и равенства. Кроме того, Минюст в своем запросе указывает, что компенсация присуждена неопределенному кругу лиц, в отношении которых не было установлено каких-либо нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и которые не являлись стороной судебного процесса в ЕСПЧ, говорит заместитель министра юстиции Российской Федерации Георгий Матюшкин.
Толкование Конвенции Европейской о правах человека и основных свободах расходится, с нашей точки зрения, с положениями Конституции Российской Федерации в истолковании ее Конституционным судом. И этот запрос состоит из трех блоков. Первый блок касается оспаривания позиции Европейского суда по правам человека, который признал несоответствующим конвенции истолкование налогового кодекса, а именно статьи 113, данного в 2005 году Конституционным судом Российской Федерации, о том, что срок привлечения к налоговой ответственности, трехлетний, не может быть безусловным, если налогоплательщик активно уклонялся от налоговой проверки, что было установлено, во-первых, российскими судами, а во-вторых, и самим Европейским судом по правам человека. Второй блок, на котором основан наш запрос, основан на том, что Европейский суд по правам человека истолковал 7% исполнительный сбор, который был взыскан с компанией ЮКОС, и вне зависимости от его правовой природы, которая, с одной стороны, диктуется нормами действующего российского законодательства, а во-вторых, еще в 2001 году была Конституционным судом высказана позиция о том, что вот этот 7% сбор носит не правоостановительный, а фактически штрафной характер. То есть это мера публично-правовой ответственности. Европейский суд посчитал, что эта сумма была непропорциональна тем затратам на исполнительное производство, которые понесли судебные приставы при взыскании с ЮКОСа данной суммы, и, соответственно, посчитали, что эта сумма должна быть возвращена из российского бюджета. И третий блок нашей аргументации, он связан с тем, что, в принципе, присуждение суммы так называемой справедливой компенсации данным постановлением Европейского суда по правам человека носило непредсказуемый и избирательный характер в нарушении самой конвенции, положений статьи 34 конвенции и статьи 41 конвенции, поскольку она была осуществлена в пользу акционеров компании ЮКОС, которые не участвовали в процессе в Европейском суде по правам человека, своих требований не заявляли. И этот подход является непредсказуемым и несправедливым, и, самое главное, нарушающим предыдущую сформировавшуюся практику самого Европейского суда по правам человека, который говорит о том, что для того, чтобы так называемая вот эта корпоративная вуаль была снята и в пользу акционеров могла быть присуждена компенсация, должны были быть соблюдены определенные критерии. Эти критерии в деле ЮКОСа соблюдены не были, и тем не менее Европейский суд по правам человека в своем постановлении считал возможным в пользу акционеров такое решение принять.
Позицию Минюста поддержали практически все выступавшие на заседании Конституционного суда, говорит полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде Андрей Клишес.
Речь, в общем-то, идет о сугубо правовых позициях. Речь не идет о том, платить, не платить, либо сколько платить какой-то стороне. Речь, в первую очередь, сейчас в Конституционном суде идет о том, как поступить в правовой ситуации, когда те нормы законодательства, на которые опирается, в частности, Европейский суд по правам человека, во-первых, эти нормы законодательства были подтверждены Конституционным судом Российской Федерации, и на базе этих норм законодательства, вернее, в силу нарушения этих норм законодательства, были наложены определенные штрафные санкции, ну, в данном случае на компанию «Юхос». Это первый и самый важный правовой вопрос, который мы должны обсуждать здесь. Мы рассматриваем вопросы, связанные и с толкованиями, которые Конституционный суд давал ранее законодательству, налоговому в частности. Мы рассматриваем вопросы, которые касаются суверенитета и верховенства и высшей силы Конституции Российской Федерации. Но, по сути, у нас здесь один вопрос. Как нам поступать в ситуации, когда толкование, которое дал Конституционный суд законом Российской Федерации на основании Конституции, противоречит тем толкованиям, которые дают Европейский суд по правам человека. Для нас, как для законодателей, для Совета Федерации, ответ совершенно очевиден. Мы должны руководствоваться положениями Конституции и ее верховенством на территории Российской Федерации. Вопросы, связанные с какими-то выплатами, с интересами частных либо юридических лиц, это вопросы вторичные. Толкование Конституционным судом Российской Федерации на основании Конституции, законов Российской Федерации является, безусловно, приоритетным. Силы верховенства и высшей юридической силы Конституции. Это первое. Второе. Мы признаем необходимость исполнения решений ЕСПЧ. Мы признаем право ЕСПЧ толковать Европейскую конвенцию. Но, во-первых, мы хотели бы знать основания этого толкования. Если никакого консенсуса с точки зрения тех позиций, которые были оглашены в отношении возможности, например, компенсации для акционеров, юридических лиц и так далее, никакой европейской единой позиции нет. Поэтому Российская Федерация всегда, когда толкования ЕСПЧ будут противоречить напрямую Конституции, должна следовать Конституции и позициям Конституционного суда.
Единственным выступающим, не увидевшим противоречия постановления ЕСПЧ и Российской Конституции, был член Президиума Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Илья Шаблинский. В частности, он считает, что даже если взысканные с ЮКОСа деньги считать штрафом, это не отменяет его чрезмерности.
Минюст считает 7% размер взыскания лишь допустимым его максимумом, который может быть снижен правоприменителем. А Европейский суд исходит из компенсационного характера исполнительского сбора и признает его взыскание с компанией ЮКОС в таком максимальном 7% размере крайне непропорциональным размеру расходов в ходе исполнительного производства. Да, разница в подходах тут есть. Однако вот этой разницей в подходах судов к определению характера такой санкции, как исполнительский сбор, никак нельзя обосновать невозможность исполнения решения Европейского суда, признавшего непропорциональное взыскание. Ключевой фактор тут – критерий пропорциональности. И Европейский, и Конституционный суд подчеркивают необходимость соблюдения принципа соразмерности при применении норм Российского федерального закона об исполнительном производстве, в частности, в отношении взыскания исполнительского сбора. Есть в запросе министерства ссылка на то, что заявитель по делу ЮКСа не оспорил в национальных судах размер сбора. Да, не оспорил, но просто это не аннулирует другие основания для признания непропорциональными всех мер, направленных на принуждение к исполнению налоговых обязательств. Такой подход к определению соразмерности никак не противоречит правовой позиции Конституционного суда. В рамках вот этого дела оспаривалось не только взыскание исполнительского сбора, но и сроки исполнения требования о уплате недоимок по налоговым платежам и штрафов, а также признание основного производственного предприятия компании «Югданск нефтегаза» первоочередным объектом продажи, что не могло не влиять на исполнение санкционных платежей. Правоприменительные решения национальных судов, на наш взгляд, совершенно не были пропорциональны преследуемой вполне законной цели – обеспечению выплаты компании ЮКОС налоговых платежей. Именно эти судебные решения и привели к непропорциональному вмешательству со стороны государства в охраняемое статьей 1 протокола номер 1 Конвенции «Право на уважение собственности». Нельзя, на наш взгляд, считать достаточными доводы министерства против возможности исполнения постановления Европейского суда в части присуждения компенсации неопределенному кругу лиц.
По мнению Ильи Шаблинского, акционеры ЮКОСа рассматриваются в ЕСПЧ не в качестве заявителей потерпевшей стороны, а в качестве получателей справедливой компенсации, присужденной ЮКОСу как потерпевшей стороне в условиях, когда сама компания ликвидирована. Шаблинский напомнил, что ЕСПЧ неоднократно указывал, если жалоба подана на действия государства, которые уже в ходе рассмотрения дела привели к банкротству и ликвидации компании, то прекращение рассмотрения дела на этом основании только поощряло бы государство извлекать выгоду из своих правонарушений, препятствуя таким компаниям защищать свои права. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». В Дорогомиловском районном суде Москвы начался другой процесс о признании событий 2014 года на Украине государственным переворотом. Иск в суд подал бывший депутат Верховной Рады от партии регионов Владимир Олейник. Он обратился в российский суд после того, как Генеральная прокуратура Украины отказалась возбуждать соответствующее уголовное дело. Олейник назвал это решение свидетельством узурпации власти. Как отмечается в иске, Олейник надеется, цитата, «защитить свои права гражданина Украины в российском суде, руководствуясь Декларацией ООН о правах и свободах человека, ратифицированной как в России, так и на Украине». Сегодня в качестве свидетеля в суде выступил бывший президент Украины Виктор Янукович. С подробностями наш корреспондент в Москве Елена Поляковская.
События февраля 2014 года, которые на Украине называют революцией достоинства, бывшие руководители страны считают государственным переворотом. И не просто считают, но и пытаются это свое понимание узаконить. Бывший депутат Верховной Рады, а ныне соучредитель Комитета спасения Украины Владимир Олейник подал заявление по этому поводу в Дорогомиловский суд Москвы по месту проживания и регистрации. Нынешняя власть на Украине уничтожила все демократические институты и создала систему страхов, чтобы скрыть факт состоявшегося в 2014 году государственного переворота. Так обосновывает свое заявление Олейник. По его словам, лица, захватившие власть, нарушили правовой порядок Украины и реально разрушили законодательную и судебную власть. Конец цитаты. Владимир Олейник также возложил вину на международные организации и конкретных западных политиков, которые якобы инспирировали события на Майдане. Благодаря их поддержке, по словам Олейника, совершилось то, что он квалифицирует как государственный переворот.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон осудила силовой разгон Евромайдана. 11 декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд посол США Джеффри Байен поддержали Евромайдан и на нем раздавали печенье. 15 декабря сенатор США Джон Маккейн выступил со сцены Евромайдана, встретился с лидерами оппозиции и заявил, что США поддерживает Майдан. Руководитель группы партии «Зеленых» в Европарламенте Ребекка Харрис выступила с поддержкой на Евромайдан. Депутат польского сейма от партии «Право и справедливость» Болгожанка Осиевска установила на Евромайдане палатку с польской государственной символикой.
В суд для дачи свидетельских показаний вызваны и другие граждане Украины, занимавшие в стране в 2014 году ответственные посты. Это бывший премьер-министр Азаров, бывший глава администрации президента Клюев, бывший министр внутренних дел Захарченко, бывший генпрокурор Украины Пшонка. На первом судебном заседании в качестве свидетеля выступал бывший президент Украины Виктор Янукович. Его свидетельские показания мало отличались от тех, что прозвучали в конце ноября в ростовском суде. Янукович в очередной раз в красках рассказал об угрозе его жизни и о том, как до последнего выполнял свои обязанности.
Во-первых, я был на территории Украины. Я имел право свободно передвигаться по территории Украины, выполнять свои обязанности, полномочия. 22 числа я был на территории Украины, поэтому я не устранялся от своих обязанностей, я работал. 23 числа я был тоже на территории Украины, я тоже работал. И я только покинул пределы Украины 24 числа. Но 22 числа моя служба безопасности получила подтверждение, что готовится покушение на президента и есть угроза моей жизни. 21 числа, после того, как я принял решение и выехал с администрации президента в сторону своей резиденции, по пути был обстрелян также кортеж из автоматического оружия. Стреляли по машинам кортежа, в котором я ехал, в котором я находился. То есть фактически сразу после подписания соглашения о мирном урегулировании конфликта. Дальше по пути следования уже в Донецкой области, когда мы пересекли границу Донецкой и Запорожской области, наша передовая группа, которая шла впереди, передовая группа охраны, обнаружила засаду, в которой были вооруженные люди. И один из работников ГАИ, который знал номера телефона моей охраны, передовой группы, сообщил, что нас ждут, что дана команда остановить колонну президента и расстрелять. Ну и, естественно, потом уже принимались все меры предосторожности, мы изменили маршрут и искали более безопасные пути проезда в Крым.
Нынешний суд многие эксперты рассматривают как пиар-акцию бывших руководителей Украины, а вовсе не как попытку отстоять правду. Руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко говорит о том, что Янукович и другие бывшие украинские руководители не хотят мириться с потерей власти.
Господину Олейнику надо было бы проанализировать, как в начале февраля нарушались нормы Конституции по принятию законов, которые просто камня ни камня не оставляли гражданских прав граждан Украины. Поэтому я думаю, что это все чистая пропаганда. Это все чистые какие-то такие, вот знаете, ну, я не знаю, попытки, что ли, отплатить за предоставленное убежище, да, и как-то, значит, там вот подыграть людям. Потом все-таки я думаю, что, к сожалению, у меня складывается ощущение, что это не просто так акция, да, на оправдание себя, а они действительно верят в то, что они когда-то вернутся туда. Вот, мол, там плохо, и люди передумают, вот состоятся выборы, значит, и мы триумфально туда вернемся. Ну, бурбоны ничего не забыли и ничему не научились. Это не те люди, которые будут отдавать власть, да, так сказать, вот, понимая, что они совершили ошибки. Нет, они будут на нее бороться до конца, потому что вне власти они не представляют себе своей жизни и существования.
Когда будет решение по иску Владимира Олейника, не берется прогнозировать никто. Так же, как и он сам, не объяснил журналистам, каковы будут его дальнейшие шаги в случае, если Драгомиловский суд столицы вынесет решение в его пользу. В пятницу 16 декабря судебное заседание продолжится. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Вы слушаете «Радио Свобода». А Челябинский областной суд принял решение ликвидировать две экологические организации – «Фонд за природу» и «Одноименное движение». С соответствующим иском обратилось региональное управление Министерства юстиции Российской Федерации. Руководитель обеих НКО Андрей Талевлин уверен, что вердикт суда стал следствием его борьбы против строительства крупного горно-обогатительного комбината в Челябинской области, рассказывает наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Решение суда для Андрея Талевлина не сюрприз. Он в курсе, что деятельность ликвидированных организаций находится в диссонансе с устремлениями некоторых влиятельных структур региона. По его словам, проблемы у фонда и движения за природу начались после вступления в борьбу с проектом русской медной компании «Томинский горно-обогатительный комбинат». Это крупное предприятие по добыче меди, которое предполагается построить в 20 километрах от Челябинска и его единственного питьевого источника. Ряд экологов и специалистов по горной металлургии высказали предположение о том, что ГОК обернется настоящей катастрофой для и без того экологически неблагополучного региона. Челябинцы массово выходят на митинги против его строительства, в администрацию президента ушло более 100 тысяч подписей горожан под соответствующей петицией, но проект так и не остановлен. Рассказывает Андрей Талевлин.
Мы в свое время заявили, когда еще не было никакой государственной экологической экспертизы, мы заявили общественную экологическую экспертизу по Томинскому ГОКу. Выиграли этот процесс, арбитражный суд вынес решение соответствующее, чтобы нам предоставить эту документацию. Везде его обжаловали, вплоть до Верховного суда. Оно устоялось, ну и, соответственно, исполнительное производство уже идет очень давно, и никак они не хотят предоставлять нам документацию. Проектная документация, они нигде не предоставляли. И там все, ну, самые главные параметры, мы хотели бы посмотреть на этот проект, ну и более того, это законно предусмотрено право на проведение общественной экологической экспертизы, мы уже проводили такие экспертизы, собрали очень хороший экспертный совет, но так и не получили. Ну, никак не хотят они предоставлять уже год документацию, даже по решению суда. И решили таким образом выйти из положения, ликвидировав взыскателя. Взыскатель, то есть движение за природу, ликвидировано.
Андрей, прежде чем фонд и движение были ликвидированы, их признали иностранными агентами. Как это произошло?
Инициатором была Федеральная служба безопасности. Они дважды обращались в управление юстиции с просьбой признать нас иностранными агентами. Один раз им отказали, но после второго раза организовали проверку и признали. Это было в марте 2015 года. Фонд получал норвежское финансирование. Есть такая организация, Норвежское общество охраны природы. Она неправительственная, одна из старейших, наверное, в Норвегии, больше 100 лет этой организации. Фонд получил от них пожертвования, но получал и не раз, и в 2014, и в 2015 году. Это и было основание признания иностранным агентом.
А в чем усмотрели признаки политической деятельности?
Политическую деятельность, так и написали, это противодействие строительству Томинского ГОК. Прямо это так в протоколе написано. Потом нашли какие-то мои научные статьи, но это уже на ядерную радиационную безопасность. Это было второе. Я как кандидат юридических наук предлагал внести изменения в законодательство, ну, вот в ходе своих рассуждений. Признали это тоже политической деятельностью. Там тема связана с законом об обращении с радиоактивными отходами. Я отметил, что там нет ни вообще общественного участия, никак не предусмотрено. И предлагал все-таки эти вопросы и отношения урегулировать.
Каким образом движение, не имеющее расчетного счета и финансирования, угодило в этот реестр?
Они связали через меня, то, что я руководитель и там, и сказали, значит, он, значит, мог тратить деньги и на движение. Ну вот суд это, к сожалению, проглотил. Новый вид доказательства, предположение, что мог тратить деньги. И вот так организация, которая вообще никаких финансов не получает, была признана иностранным агентом.
Андрей Талевлин работает в области экологического права довольно давно. За 15 лет он вступал в противоречие с целым рядом предприятий и организаций. Среди них производственное объединение «Маяк», Министерство обороны России, администрация Челябинской области. Выигрывал суды, добивался признания недействительными решений высоких чиновников. Однако до начала конфликта с русской медной компанией никаких попыток закрыть его организации при помощи государственных и правоохранительных структур не предпринималось. Для принудительной ликвидации НКО по закону достаточно двух зафиксированных нарушений, и все же далеко не каждую подобную общественную организацию в России закрывают через суд. Среди немногочисленных примеров – ассоциации «Агора» и «Голос». В Челябинском областном суде решение о ликвидации смогли прокомментировать очень коротко, так как мотивировочная часть еще не готова, говорит пресс-секретарь суда Евгения Нациевская.
Областной суд удовлетворил административные исковые заявления Управления Министерства юстиции России по Челябинской области, ликвидировав Челябинский региональный благотворительный общественный фонд за природу и одноименное региональное экологическое движение, исключив сведения о них из Единого государственного реестра юридических лиц. Решения не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в Верховный суд Российской Федерации в течение 30 суток.
Челябинская эколог и правозащитница Надежда Кутепова, возглавлявшая организацию «Планета надежд», в прошлом году была вынуждена эмигрировать во Францию после того, как ее НКО внесли в реестр иностранных агентов, а суд признал деятельность организации, противоречащей интересам безопасности России. Ликвидацию фонда и движения за природу Кутепова считает частью той же компании, жертвой которой она стала сама.
Это волна, которая началась несколько лет назад. Сначала было ликвидировано движение за ядерную безопасность Натальи Мироновой, затем вынудили закрыться организацию «Теча» Госмана Кабирова. Нашу организацию «Планета надежд» обвинили шпионской деятельностью. И вот последнее, кто мешал органам власти Челябинской области, это были фонд за природу, движение за природу и Андрей Талевлин. Безусловно, это компания, которая направлена на то, чтобы зачистить эколого-правозащитное поле, работающее с людьми, которые пострадали от деятельности ПО «Маяк», с людьми, которые живут в зоне радиоактивного загрязнения.
По словам Андрея Талевлина, решение об апелляции будет принято после ознакомления с мотивировочной частью судебного вердикта. Свою правозащитную и экологическую деятельность он намерен продолжить, но часть функций, которая была доступна зарегистрированной организации, будет утрачена. В частности, провести общественную экологическую экспертизу предприятия теперь он не сможет. А это значит, что у Томинского ГОКа станет одной проблемой меньше. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Владимир Путин начал официальный визит в Японию, который откладывался с 2014 года. Российский лидер встретился с японским премьером в его избирательном округе, городе Нагата, это префектура Ямагути. Ключевые темы российско-японских переговоров на высшем уровне – заключение мирного договора, торгово-экономическое сотрудничество и ситуация на Корейском полуострове. Главным камнем преткновения для заключения мирного договора, который де юре прекратит состояние войны между двумя странами, остается территориальный спор по четырем островам Курильской гряды. Их Советский Союз присоединил к своей территории после Второй мировой войны. Токио считает острова аннексированными и постоянно подчеркивает, что мирный договор не может быть подписан без урегулирования вопроса об их принадлежности. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал детским лепетом заявление Международной федерации бобслея и скелетона о том, что чемпионаты по этим видам спорта были перенесены из Сочи в другое место из-за, цитата, «текущей обстановки». При этом премьер признал, что в России существует проблема допинга в спорте, но он отметил, что нет доказательств причастности к допинговому скандалу бывшего министра спорта Виталия Мутко. Медведев также заявил, что кампания по борьбе с допингом превратилась в антироссийскую. Решение о недопуске всей российской сборной на Паралимпийские игры этого года он назвал аморальным. В Брюсселе открылся саммит Европейского Союза. Один из главных вопросов повестки дня – продление на полгода санкций против России, введенных из-за ее политики в отношении Украины. Участники саммита обсуждают также соглашение об укреплении политических и торговых связей ЕС с Украиной. Против этого договора выступают Нидерланды. Они отказываются его ратифицировать, требуя внести в документ уточнение о том, что он не является этапом на пути вступления Украины в ЕС. Лидеры Евросоюза рассматривают ситуацию в Сирии. Ожидается, что они решительно осудят наступление сирийских правительственных сил и их союзников на позиции повстанцев на востоке Алеппо. Один из пунктов повестки дня – неофициальное обсуждение проблемы выхода Британии из ЕС на рабочем ужине, который организован без участия британского премьер-министра Терезы Мэй. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время Свободы», у микрофона Андрей Шароградский. Владимир Путин был лично вовлечен в руководство кибероперациями в Соединенных Штатах, сообщили телеканалу NBC высокопоставленные официальные лица из американских разведывательных структур. Два представителя разведки, которые имеют доступ к секретной информации, утверждают, что у американских спецслужб есть свидетельство того, что президент России принимал решение о том, как использовать и распространять материалы, похищенные хакерами из компьютерных сетей Демократической партии и видных партийных функционеров. Эти данные были получены из дипломатических источников и от американских агентов. Цели Путина, по словам собеседника NBC, были разнообразными. Первоначально это была персональная месть в отношении Хиллари Клинтон, которая в свое время резко высказалась по поводу избрания Путина президентом в 2012 году. Затем он заинтересовался идеей разоблачения того, что он называет коррупцией в американской политике. В Кремле версию, представленную на телеканале NBC, назвали смешной чушью. Тем временем полемика вокруг доклада ЦРУ, обвинившего Россию во вмешательстве в американский избирательный процесс, приняла в США ожесточенный характер. Избранный президент Дональд Трамп заявил, что не верит выводам разведки. Сенат намерен провести провести расследование обвинений. Наиболее отчаянные комментаторы уже говорят, что результаты президентских выборов надо отменять, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Американская избирательная система еще никогда не сталкивалась с подобной проблемой. Прежде поддержка иностранного правительства могла лишь помешать кандидату, скомпрометировать его в глазах избирателей. Но в данном случае речь идет о тайном содействии кандидату. В своей президентской кампании Дональд Трамп активно использовал утечки, полученные при помощи хакерских взломов и опубликованные организацией WikiLeaks. Отрицать, что они оказали ему неоценимую помощь, нелепо. Поэтому команда Трампа яростно отрицает, что виновник утечек – Россия. Основатель и руководитель WikiLeaks Джулиан Ассанж, получивший убежище в эквадорском посольстве в Лондоне, твердит, что Россия не имеет никакого отношения к утечкам, что они получены из другого источника, раскрывать который он не будет. В ноябре в эксклюзивном интервью российской государственной телекомпании RT Russia Today он заявил следующее. Лагерь Клинтон сумел устроить эту неомакартистскую истерию. Во всем виновата Россия. Хиллари Клинтон неоднократно делала ложные заявления о том, что 17 американских разведслужб пришли к выводу, что источником наших публикаций была Россия. Это неправда. Мы можем утверждать, что российское правительство не было нашим источником. Доклад ЦРУ, который остается секретным и с которым почти никто не знаком, породил самые разнообразные версии случившегося. Одну из них высказал в программе CNN «Надежные источники» журналист газеты «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Сангер.
Не могу вспомнить другой случай в истории, когда иностранное правительство вмешивалось бы в американские президентские выборы. Но посмотрим под другим углом. Небезызвестно, что Соединенные Штаты, в том числе с помощью ЦРУ и других организаций, пытались в различных ситуациях повлиять на ход выборов в иностранных государствах. Вспомним, что президент Путин, справедливо или нет, обвинял Хиллари Клинтон в том, что он считал вмешательством в парламентские выборы в России в 2011 году, когда она заявляла, что выборы были не свободными и нечестными. Они такими и были. Это повлекло за собой уличные протесты, а президент Путин, как оказалось, не любит уличных протестов. Так что Путин, возможно, верит, что отвечает тем же.
Бывший аналитик ЦРУ Марк Левенталь полагает, что смятение, возникшее в американском обществе в связи с возможным вмешательством Москвы, выгодно России, даже если она и впрямь невиновна в утечках.
Если даже Россия пока и не делала этого, она получила огромную выгоду просто от того, что они говорят, что она это сделала. Получается, Путин уже выиграл, достиг своих целей. Он хочет влияния, хочет, чтобы Россию снова признали великой державой. И теперь он сумел показать, на что он способен, или создать впечатление, что он на это способен. Если даже он не имеет к этому отношения, он все равно остался в большом выигрыше.
Сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм вместе с двумя коллегами-демократами Чаком Шумером и Джеком Ридом заявили, что вопрос слишком важен, чтобы превращать его в предмет межпартийной борьбы, и призвали Сенат провести расследование роли России во взломах и утечках. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл, от которого зависит решение, согласился с предложением четверки. Сторонники Трампа, в свою очередь, утверждают, что атмосферу накаляют противники избранного президента, в том числе его враги в ЦРУ, которые боятся кадровой перетряски. Вот отрывок из монолога ведущего ток-шоу телекомпании Fox News большого поклонника Трампа Шона Хеннити.
Между ФБР и ЦРУ нет консенсуса. А по данным «Нью-Йорк Таймс», обвинение ЦРУ не содержит никакой новой информации, разведданных или доказательств. Так почему же вдруг этот доклад превратился в такое большое событие? Сообщают также, что ЦРУ взбунтовалось. Почему? Потому что его сотрудники терпеть не могут принципиальность Трампа, потому что им не нравится, что своим советником по национальной безопасности он назначил генерал-лейтенанта в отставке Майкла Флинна. Ненавистниками Трампа являются и сенаторы Маккейн и Линдси Грэм, которые вместе с демократами затевают двухпартийное расследование так называемых «взломов», хотя у них нет никакой новой информации, помимо той, что была до выборов. Удивляться тут нечему, ведь все они имеют нечто общее. Они ненавидят избранного президента Трампа.
Почему же у ЦРУ нет консенсуса с ФБР, выполняющим функции контрразведки? Лидер демократов в Сенате Гарри Рид убежден, что виновник этих разногласий – директор ФБР Джеймс Коми. Еще в августе сенатор Рид обращался к нему с призывом расследовать взломы, но Коми, по словам Рида, на его призыв никак не отреагировал.
Мы знаем, что был взломан Национальный комитет Демократической партии и говорили, что это сделано, чтобы повлиять на выборы. Обратите внимание, не было никаких утечек из Национального комитета республиканцев. Поэтому я подумал, что было бы важно уведомить об этом ФБР, чтобы оно занялось этим делом. Я написал в августе директору ФБР, и он был так невежлив, что даже не ответил на мое письмо.
По мнению Гарри Рида, причина бездействия Коми заключается в его партийной принадлежности.
Были сообщения о том, что люди из окружения Дональда Трампа поддерживают контакты с русскими, а сейчас это совершенно ясно. Одна из величайших загадок, по мнению многих, почему Джеймс Коми не сделал хоть что-то. Для меня тут нет загадки, потому что я всегда знал, что он республиканец. Так вот, я написал ему весьма любезное письмо, хотел, чтобы он провел расследование и дал нам знать о результатах. Он не сделал ни того, ни другого. Если он и расследовал эти сообщения, то результаты скрыл.
Самую радикальную позицию занял обозреватель Кейт Олберман, размещающий свои видеокомментарии на сайте журнала GQ. По его мнению, в США имел место переворот.
We are at war with Russia.
Мы находимся в состоянии войны с Россией. Или, возможно, правильнее будет сказать, мы проиграли войну с Россией без единого выстрела. Мы больше не суверенное государство, мы больше не демократия, мы больше не свободный народ. Мы жертвы бескровного переворота, пока бескровного. Переворота, совершенного Россией при предательском безразличии республиканской партии.
Олберман считает, что итоги выборов необходимо отменить и назначить специальное расследование. Не сенатское, а уголовное.
Министр юстиции должен немедленно назначить специального прокурора, который расследует, что знал Дональд Трамп и когда он узнал это, и какие существуют тайные связи, если они существуют, между Российской Федерацией и Национальным комитетом республиканцев.
Кейт Олберман убежден, что пустить Трампа в Белый дом значит подписать смертный приговор американской демократии.
Позволить Дональду Трампу занять пост президента значит уменьшить шансы на то, что у нас в будущем вообще будут выборы. Нация и все наши свободы висят на ниточке, а руководство вооруженными силами той страны вот-вот окажется в руках негодяев, обязанных своей удачей другим негодяям, русским негодяям. Если ничего не изменится, 20 января у нас будет не инаугурация, а конец Соединенных Штатов как независимого государства.
Администрация Барака Обамы, похоже, меняет свою прежде нейтральную позицию. Во всяком случае, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест на своем очередном брифинге высказался вполне определенно.
Не нужен допуск к государственным тайнам, чтобы понять, кому выгодна вредоносная российская киберактивность. Избранный президент устранил всякие сомнения на этот счет. Он призывал Россию взломать почту Хиллари Клинтон. Таким образом, он очень хорошо понимал, в чьих интересах предпринимаются эти действия. Последние несколько недель перед выборами вся дискуссия была сосредоточена на электронной переписке, которая была получена путем взлома и опубликована русскими.
Между тем приближается дата голосования коллегии выборщиков – 19 декабря. В прошлом эта процедура не привлекала особого внимания и считалась чистой формальностью. Но на этот раз петиция, призывающая выборщиков голосовать по собственному усмотрению, а не в соответствии с результатами выборов в их штате, собрала несколько миллионов подписей. А группа из 10 выборщиков обратилась к директору национальной разведки Джеймсу Клэперу с требованием ознакомить их с содержанием доклада ЦРУ.
Передавал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. Вы слушаете «Радио Свобода». Суд в Австрии ужесточил приговор беженцу из Ирака, признанному виновным в изнасиловании 10-летнего мальчика в одном из венских бассейнов. В конце октября суд отправил приговор 6 лет лишения свободы на пересмотр, так как защита осужденного настаивала, что он не понимал, что мальчик говорит ему «нет». При этом осужденный оставался под стражей все это время, а судья подчеркнул, что обвинение в изнасиловании является безоговорочно доказанным. После повторного рассмотрения дела срок заключения был увеличен до 7 лет. Увеличен и штраф, который осужденный должен выплатить семье ребенка. Этот случай привлек в широкое внимание в России, о нем сообщалось в программе «Время» на Первом канале российского телевидения. В сообщении на эту тему, когда приговор был отправлен на пересмотр, говорилось, что насильник оправдан. Вот фрагмент программы «Время».
Толерантность через край. В Австрии суд оправдал беженца, который был признан виновным в изнасиловании мальчика. Да еще с такой формулировкой, что те, кто только вынашивает подобные намерения, поймут, что ответственности избежать очень легко. Надо только пожаловаться на личную жизнь. Это уже не первый случай, когда европейское правосудие занимает необоснованно мягкую позицию по отношению к мигрантам.
Позже на заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин, говоря о недопустимости использования европейского опыта в области миграционной политики, тоже сослался на эту новость и тоже с возмущением говорил об оправдании беженца-насильника.
Иммигрант изнасиловал ребенка в одной из европейских стран. Суд его оправдал по двум основаниям. Он плохо говорит на языке страны пребывания и не понял, что мальчик, а это был мальчик, возражает. Это в голову не может прийти, что они творят там. Это результат размывания вот этих традиционных национальных ценностей. И не знаю даже, как это объяснить, чувство вины перед этими мигрантами или что. В чем там дело, даже непонятно. Но общество, которое не может защитить своих детей сегодня, не имеет завтрашнего дня, будущего не имеет. Поэтому опыт у них, прямо скажем, не самый лучший. Вот. А у нас тысячелетняя история формирования многонационального государства. Он у нас гораздо глубже, этот опыт.
Вчера, 14 декабря, в программе «Время» прозвучало короткое сообщение об ужесточении приговора без упоминания неточностей в первоначальных сообщениях и словах президента России.
В Австрии суд ужесточил наказание мигранта из Ирака, который надругался над 10-летним мальчиком. Все произошло год назад в бассейне Вены. Абонемент туда мужчине выдали власти, чтобы было проще вписаться в европейскую жизнь. Содеянным мигрант признался на первом же допросе. Педофила приговорили к 6 годам лишения свободы, однако его защита добилась пересмотра дела. Но надежды не оправдались. Суд увеличил срок до 7 лет.
Это был фрагмент программы «Время», вышедшей на Первом канале российского телевидения 14 декабря.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Вы слушаете радио «Свобода». В Соединенных Штатах Центральный банк впервые за год и лишь во второй раз за последние 10 лет повысил ключевую для американской экономики процентную ставку. Само решение неожиданностью не стало, финансовые рынки были в нем практически уверены. Сюрпризом для них оказались скорее прогнозы дальнейшего повышения ставки сразу на 3 года вперед. И эти планы явно превзошли ожидания рынков, что немедленно и проявилось. Доллар резко подорожал к другим валютам, а нефть, наоборот, резко подешевела. Спустя сутки часть потерь была отыграна, но они по-прежнему остаются заметными. О том, что представляет собой эта процентная ставка и какое влияние она оказывает на мировые финансовые рынки, мой коллега, экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский говорил с научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом.
Процентная ставка, которую Федеральная резервная система, то есть Центральный банк Соединенных Штатов, только что повысила, есть ставка, по которой американские коммерческие банки могут предоставлять друг другу кредиты, обычно однодневные, из тех своих временно свободных средств, которые они хранят на собственных счетах в самой Федеральной резервной системе. Но почему именно она считается базовой для огромного количества самых разных других ставок, и не только в самих США, но и далеко за пределами страны? Михаил Бернштам.
Это очень интересная ставка. Это не заемная ставка. По этой ставке Федеральная резервная система не одалживает деньги. Для этого есть специальная ставка, более высокая. Эта ставка не является обязательной. Банки могут давать кредит друг другу по более высокой ставке или по более низкой ставке. И тем не менее, хотя она и не заемная, и не обязательная, она является, собственно, главной процентной ставкой в мире. Вот почему. Дело в том, что это целевая ставка Федеральной резервной системы, по которой она хочет, чтобы на рынке банки, которые дают друг другу однодневный кредит, вот пользовались этой ставкой. Значит, для того, чтобы рынок пришел в равновесие по этой ставке, Федеральная резервная система, тогда, когда она повышает ставку, она продает государственные облигации, которые у нее находятся в портфеле. Таким образом, она оттягивает денежную массу. И тогда кредит становится несколько более дорогим. И вот тогда межбанковский кредит доходит до той меры, вот, которую установила Федеральная резервная система, то есть сейчас это от 0,5% до 0,75%, и тогда Федеральная резервная система перестает продавать свои государственные облигации.
Но пока она не достигнута, продажи гособлигаций продолжаются.
До тех пор, пока эта ставка не достигнута, она будет продавать. То есть это проходит некоторое время. И вот в этих пределах тогда существует уже денежная масса в экономике, и от нее уже зависит общий кредит в экономике. И тогда, когда он увеличивается, увеличивается краткосрочный экономический рост, тогда, когда он уменьшается, уменьшается краткосрочный экономический рост. И таким образом, вот через эту необязательную и незаемную ставку, тем не менее, Федеральная резервная система влияет на всю конъюнктуру американской экономики через кредитный канал. А поскольку роль американской экономики велика во всей мировой экономике, поэтому все страны, все рынки, все центральные банки следят, естественно, за этой ставкой, потому что вот это базовая ставка, целевая ставка Федеральной резервной системы.
Нынешнее повышение ставки составило лишь 0,25%. При этом прогнозируются сразу 3 новых повышения в 2017 году, тогда как рынки ожидали 2. Но почему даже такие минимальные, на первый взгляд, повышения вызывают столь большой резонанс на рынках?
Здесь важен тренд. Как только начинается постепенное повышение, оно может идти достаточно высоко. И Федеральная резервная система уже опубликовала свои прогнозы, что в 2017 году уже будет 1,4%, в 2018 году будет 2%, в 2019 году будет около 3%. Вот около 3% это уже нормальная, в условиях нормального экономического роста, вот эта целевая ставка, вокруг которой разворачивается вся денежная и кредитная система Соединенных Штатов. Значит, тенденция повышения уже заранее прогнозируемого и фактически объявленного Федеральной резервной системой на 3 года вперед, вот это как раз и делает это исключительно важным.
А как решение Федеральной резервной системы может изменить нынешнюю структуру самих вложений американских банков, условно говоря, экономика и неэкономика?
Очень важный момент, о котором почему-то не говорят, а он имеет очень большое значение. Впервые за несколько лет, наконец, вот эта целевая ставка Федеральной резервной системы превысила ставку процентную, которую Федеральная резервная система платит банкам за необязательные резервы, которые они имеют в Федеральной резервной системе. Что означает, что теперь уже банкам будет менее выгодно держать эти деньги вхолостую и более выгодно пускать их в экономику. Повышение вот этой ставки в этой ситуации будет стимулировать экономический рост.
В какой мере, на ваш взгляд, в нынешнем решении Федеральной резервной системы отразились новые инфляционные ожидания в самих Соединенных Штатах, связанные с заявленной целью избранного президента – добиться роста экономики в 3-4% в год, чему неизбежно будет сопутствовать и ускорение роста цен?
В заявлении, которое выпустила Федеральная резервная система, говорится немного о другом. Там говорится не об инфляционных ожиданиях, а они используют другую новую концепцию – компенсационная инфляция или инфляционные компенсации. Дело в том, что как раз инфляционные ожидания довольно стабильны. Они не повысились. Они были стабильными на протяжении нескольких месяцев и не повысились в последнее время. А вот инфляционная компенсация, как они называют, которая включает в себя не только инфляционные ожидания, но все ожидания экономического роста и риски инфляции, которые уже происходят от перегрева экономики. Вот эти ожидания повысились. Но поскольку нынешняя инфляция ниже той целевой установки в 2%, которую Федеральная резервная система для себя объявила, в этой ситуации Федеральная резервная система использует как раз вот это повышение ожиданий, связанных с риском, для того, чтобы увеличить количество кредита в экономике, увеличить инвестиции и помочь дальнейшему экономическому росту.
Доллар и цены на нефть часто сравнивают с сообщающимися сосудами. Дорожает одно, дешевеет другое, и наоборот. Однако в последние недели мы видим необычную динамику. Заметно дорожают и доллар, и нефть. Повышение ключевой процентной ставки в США как может повлиять на саму эту связку? Или одно от другого уже не будет столь зависимо?
Эта связка существует, но это не главное. Рынок нефти сейчас – это именно рынок. Это глобальный рынок. И поэтому самое главное – это спрос и предложение, и их соотношение. Но с другой стороны, существуют огромные запасы нефти, примерно около 2 миллионов баррелей в день, которые будут использованы для этого. Затем будет увеличиваться производство сланцевой нефти, и это тоже будет увеличивать предложение. Спрос мировой на нефть, в общем-то, будет расти очень медленно. Ну, по совпадению, да. 12 декабря Международное энергетическое агентство как раз выпустило свой прогноз на ближайшие годы. И по этому прогнозу на ближайшие 7 лет, то есть включая 2023 год, цена нефти не будет превышать $60 за баррель. При этом, по их прогнозу, она даже будет опускаться в 2017-2018 году. Потом они предполагают, что она будет подниматься, но вот с моей точки зрения это как раз довольно сомнительно. Но во всяком случае речь идет о дешевой нефти в пределах нынешних цен и вокруг нынешних цен. И в этой ситуации то, что будет происходить с долларом, да, будет влиять, конечно, будет эта связка, но это уже не самый главный и даже не очень важный фактор на мировом рынке нефти.
Рост ставок в США неизменно ведет к оттоку капиталов с рынков других стран в Соединенные Штаты, особенно из развивающихся стран, где риски для инвесторов выше. В нынешнем повышении ставки ФРС рынки были уверены практически на 100%, то есть оно было в них уже заложено. И в этом смысле больших перемен для валют развивающихся стран, в частности, аналитики не ждали. Но Федеральная резервная система представила куда более агрессивные, чем ожидалось, планы повышения ставки на будущее. По вашим представлениям, означает ли такой поворот, что и реакция валютных рынков других стран, включая Россию, может оказаться куда более масштабной, чем ожидалось до сих пор, именно по причине оттока капитала?
Будет отток капитала из развивающихся стран и даже из высокоразвитых стран, потому что процентные ставки Европейского центрального банка, Банка Великобритании, Банка Японии остаются низкими, а тогда как вот американские процентные ставки и, соответственно, доходность всех кредитных инструментов и доходность государственных облигаций, все это будет расти. Американские финансовые инструменты, и государственные облигации, и всевозможные депозиты, и акции, все это оказывается более привлекательным. Значит, американский рынок в этой ситуации будет иметь две очень привлекательных составляющих. С одной стороны, это самый безопасный финансовый рынок, так всегда было и так оно и есть. А с другой стороны, он будет давать очень высокую отдачу, которую он не давал в последние годы. Особенно по сравнению с другими безопасными рынками, то есть с высокоразвитыми странами. Поэтому будет, скорее всего, значительный отток капитала из развивающихся стран в Соединенные Штаты.
С научным сотрудником Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессором экономики Михаилом Бернштамом, беседовал экономический обозреватель «Свободы» Сергей Сининский. Вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 15 декабря. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.